Батари стрельнул в нее взглядом, в котором ужас смешался с упреком. Эйрю потирал подбородок, его глаза сияли. Граф был совершенно ошарашен. Он и не предполагал, что в ответ на свой блеф услышит «да». «Здорово», — обрадовался Майлз. «А можно у меня будет своя лошадь? А можно вот это?»
«Только не это!» — с негодованием среагировал граф. Потом глубоко вздохнул и добавил. «Может, пони?»
«Лошадь!» — настаивал Майлз, внимательно наблюдая за лицом деда. Кордели узнала режим молниеносного натиска. Насколько она могла судить, он включался у Майлза инстинктивно при малейшей уступке оппонента. Малыш мог бы выбивать контрибуцию по мирному договору из цитагандийцев. Интересно, сколько лошадей он бы в конце концов выторговал сейчас? «Пони!» — вмешалась она, приходя на помощь графу, который еще не осознал, как сильно он будет нуждаться в поддержке. «Смирный пони! Смирный маленький пони!» Петр поджал губы и посмотрел на невестку с вызовом.
«Может, дело дойдет и до лошади», — обещал он Майлзу. «Будешь хорошо учиться — заслужишь».
«А можно мне начать прямо сейчас?» «Сперва надо показать доктору твою руку», — твердо пресекла эту попытку Корделия. «Но не обязательно ждать, пока она заживет, да?» «Это тебе урок, не ломать себе, что попало». Петр посмотрел на Корделию из-под полуопущенных век.
«Вообще-то обучение выездки начинается на корде. Пока учишься правильной посадке в седле, руками пользоваться не разрешается».
«Правда? Ух ты!» — обрадовался Майлз, впечатленный этим объяснением. «А что еще?» Когда Корделия уходила за личным врачом, сопровождающим бродячий цирк, то есть, конечно, свиту лорда-регента, Петр уже без проблем изловил своего коня, еще бы, ведь в кармане у него был сахар, и объяснял Майлзу, как превратить простую веревку в недоуздок, с какой стороны подходить к зверюге и как ею управлять. Мальчик, ростом старику едва по пояс, впитывал рассказанное как губка, задрав лицо, выражавшее самую страстную сосредоточенность.
«Хочешь пари, кто у кого будет ходить на корде к концу недели?» — шепнул Эйрил ей на ухо.
«Силы фатально неравны. Надо сказать, за месяцы, которые Майлз провел неподвижно в этом чудовищном позвоночном корсете, он научился безошибочно очаровывать людей. Самый эффективный и долгоиграющий способ управлять теми, кто вокруг тебя, и заставлять их исполнять твои желания. Но я рада, что он предпочел в качестве стратегии обаяния, а не искусное нытье. Наш сын – самое своевольное маленькое чудовище на свете, но он ухитряется сделать так, что окружающие этого не замечают».
«Да, шансов у графа нет», — согласился Эйрил.
Корделия улыбнулась, представив себе эту картину, потом посерьезнела. «Как-то раз, когда мой отец вернулся домой из острой экспедиции, мы с ним делали модели планеров. Чтобы планер полетел, нужно две вещи. Первая — разогнать его на старте, а вторая — вовремя отпустить». Она вздохнула. Научиться вовремя отпускать было самым трудным. Петр, конь, Батари и Майлз скрылись в конюшне. Судя по жестикуляции, Майлз выпаливал один вопрос за другим со скоростью лесного пожара. Они с Эйрилом двинулись вверх по склону. Муж обнадеживающе стиснул руку Корделии. «Я верю, что этот планер будет парить высоко, милая капитан». Конец книги. Перевод. Главы 1-3 Екатерины Грошевой, глава 4 и далее Анны Ходыш. Запись произведена в апреле 2011 года. Исполнитель благодарит Дигига и Анну Ходыш за помощь в подготовке аудиокниги. Исполнитель также благодарит участницу форума клуба любителей аудиокниг «Трепет» за помощь в работе над аудиокнигой.